Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Сегодня мы договаривались поговорить о последнем дне праздника Кущи.
В двух словах скажу о том, что было перед этим. Итак, Христос приходит на праздник Кущи, и в Иерусалиме складывается непростая ситуация, потому что в среде законоучителей, фарисеев, формируется некий заговор. То есть люди воспринимают его как злостного нарушителя закона, который сбивает народ с пути, и они пытаются его поймать при входе в город и что-то с ним сделать. А Христос это знает, и поэтому он не говорит своим братьям, что он пойдет. Его оппоненты успокаиваются, и появляется в Иерусалиме, он приходит в Иерусалим тайно и приходит в храм в середине праздника и начинает учить, что для его оппонентов, полная неожиданность. И дальше, в ходе вот этих вот разговоров, звучат три очень важных тезиса. Тезис первый – это то, что над ним смеются, его эти иудеи пытаются объявить самозванцем, сказав, что «да как вот ты учишь Писанию, не пройдя учения?» А Христос говорит, что мое учение, оно не мое, но это божественное откровение. Я не сам себе ищу славы, а славы, пославшему меня. И причина, по которой вы его не понимаете, она в вас, потому что вы нарушаете закон, вы ищете меня убить. Это первый тезис, что учение Христа – это божественное откровение. Тезис второй. Народ начинает волноваться, и люди говорят, с одной стороны, может, он действительно Христос? Вот он же учит открыто, и начальники его наши не трогают. Но с другой стороны, ведь откуда будет Христос, никто не знает. Он должен быть безвестным до момента выхода своего, появления. А этого мы знаем, вот он уже ходит, проповедует. Как же это Христос? А Иисус им говорит, знать-то вам только кажется, что вы меня знаете, а на самом деле вы не знаете, кто меня послал. Вы не знаете того, кто меня послал, а послал его Отец Небесный. Вот откуда он? То есть это утверждение, что Христос, он от Отца. Имеет бытие свое от Отца, да, и он послан им в этот мир, чтобы принести откровение. И, наконец, да, и после этого фарисеи, видя, что народ начинает верить Иисусу, посылают своих служителей, чтобы они его взяли, вывели из храма, что-то сделали с ним, да. А Христос им говорит, что вы не волнуйтесь, мне с вами быть недолго. Я иду к Отцу моему, пославшего меня. И вы будете меня искать, чтобы убить, что-то сделать, но я выйду из-под вашей власти, из-под власти смерти, и там, куда я приду, вы меня уже найти не сможете. И вы не сможете там быть. Да? То есть это звучит утверждение, что Христос идет к Отцу. И происходит его восхождение к Отцу, и те, которые следуют за ним, они будут вместе с ним, в присутствии Отца Небесного. Он приводит их к Богу через Христа. Вот. И вот это середина праздника, в котором звучат вот эти три важных заявления. И следующая сцена – это последний день праздника. Напомню, что праздник Кущи праздновался неделю. И в этот последний день завершались такие очень яркие, очень красочные ритуалы праздника Кущи. В течение всей недели иудеи, священники, переносили воду из Силоамского бассейна, возливали на алтарь и молились о дожде. И вот это действие, оно еще имело мессианский некий смысл, потому что евреи верили, что когда в последние времена, когда весь мир придет поклониться Творцу в храм, из храма забьют источники, истекут воды. Вот так и напоют, ну, как бы эти воды наполнят пустыню, и эта пустыня процветет. То есть об этом говорили очень многие пророки. И вот это возливание воды, оно символизировало, с одной стороны, будущий как бы сезон дождей, но оно символизировало, конечно, и вот это грядущее мессианское время. И второй момент. Всю неделю в храме горели огромные светильники, которые делались, там, фитили из старых одеяний священников, и они горели, освещая Иерусалим круглые сутки. И вот именно в этот день эти огни гасились. И вот в последний день праздника, когда это все происходило, Иисус сделал два таких. Вот он пришел в храм, он учил, и он сказал, что источником вот этой воды, вот они возли, последний раз они возлили эту воду, и Христос им говорит, что источником этой воды является Он. Они потушили этот свет, и Христос сказал, что источником этого света является Он. Вот что это значит, давайте сегодня обсудим. Итак, почитаем. 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Сразу скажу такую вещь. Дело в том, что в древних вот этих греческих рукописях нет разделений между словами, и знаков пунктуации тоже фактически нет. И поэтому бывают ситуации, когда смысл может немножко меняться в зависимости от того, где мы поставим запятую. И вот это относится к словам Христа. Потому что если мы возьмем наш синодальный перевод, какое возникает впечатление? То есть Иисус говорит, кто хочет, сейчас еще раз почитаю, кто верует в Меня, нет, кто жаждет, идите ко Мне и пейте. И, да, да? И дальше Он говорит, кто верует, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. То есть изнутри забьет источник жизни вечной. Вот этой вот Дух Божий будет ему дан. То есть тут какое впечатление возникает? Где начинает бить этот источник? Внутри самого человека, да? И это вот такая вот интерпретация, которая связана с тем, что человеку Христос даст от Отца Духа Святого, и этот Дух Божий станет в нем залогом, началом жизни вечной. Но возможна и другая пунктуация. Давайте вот я сейчас просто почитаю, и вот внимательно послушайте, как это звучит. Иисус говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть, видите, что? То есть, Он говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня. И здесь Он о ком говорит-то? У кого? Кто есть источник этой воды?
Он сам.
Он сам, да, да. И вполне возможно, что этот смысл... Эти два смысла, они тут не противоречат. Можно и так интерпретировать, и по-другому. Я бы здесь предложил вот именно эту точку зрения, что источником этой воды... Он же говорит, идите ко Мне и пейте, Он даст эту воду, и эта вода забьет как раз из Христа. И получается, источником Духа Святого является Христос. Фактически, о чем здесь говорится? О том, что Он есть новый алтарь. Он есть новый храм, место присутствия Бога в нашем мире. И Он есть податель жизни. Вот это первое важнейшее заявление. Жизнь вечной, податель спасения. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. То есть это имело какое-то огромное впечатление на людей. Они говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные усомнились. Разве из Галилеи Христос приходит? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Ну, видимо, они не знали о месте его рождения, а они знали, что он галилейский ремесленник. И так произошла о нем распря в народе. Вот, снова народ, маятник колеблется, народ услышал его слово и прикладывает к нему, а потом снова обращается к своим ожиданиям, что он должен там не из Галилеи прийти, а из Вифлеема, да, и снова вроде какая-то вот что-то не складывается, да. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руку. И дальше очень такой любопытный разговор, между фарисеями происходит. 45 стих. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ, невежда в законе, проклят он. Никодим, приходящий к нему ночью, будучи один из них, говорит ему, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Вот. Такой очень колоритный эпизод. Ну, смотрите. Значит, фарисеи, видя, что у народа, народ колеблется, симпатии появляются, значит, они посылают служителей, чтобы Иисуса задержать. Это середина праздника. А потом проходит еще 3 дня. И за эти 3 дня... Они пытаются его взять, но ничего у них не получается. И, наконец, в последний день, когда Иисус делает это заявление, и народ уже как бы колеблется, люди спорят о нем, они возвращаются к фарисеям, и оказывается, что даже эти служители, на них слова Христа имеют какое-то воздействие. Они говорят, он с такой властью говорит, что никакой человек так не говорил с такой силой, как этот. И тогда вот эти законоучители, они им говорят, вот очень интересно, неужели и вы прельстились? Кто-то из начальников наших, из авторитетов за ним пошел или нет? Нет. А народ, что народ? Народ, он невежда в законе, он проклят. Прекрасно. То есть, вот для чего здесь этот текст стоит? Чтобы показать, что как они судят, и почему, вот почему они его отвергают, и в чем же состоит их суд? Как они судят? Вот из этого текста получается, как? Они судят не на основе того, что они его услышали, не на основе того, что они разобрались в его слове, а на основе неких внешних авторитетов. То есть для них вот эта слава человеческая получается значит больше. Они говорят, что народ, вот, кто из начальников, кто из авторитетов за ним пошел, кто его признал? Да никто. Нет бумажки, нет печати, нет там, понимаете, да? Кто он такой? То есть, получается, они не слышат то, что он говорит. И Никодим, будучи один из них, из этой вот верхушки, да, религиозной, он говорит, но ведь это противоречит закону. Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? То есть Никодим, он, помните, он колеблется. Он колеблется, но он более осторожен. И он говорит, мы же должны понять его, мы же должны его услышать. Получается, кто же идет против закона в этом вопросе? Христос или мы? Оказывается, мы, потому что мы его не слышим. Мы не хотим и не желаем его услышать. Они над ним смеются. Они говорят, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри сам и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И все как бы, они на основе того факта, что Иисус из Галилеи, они его обесценивают и расходятся по домам. Для них вопрос закрыт. Вот. То есть получается, что отвергают его они
Именно, очень внешним факторам.
По очень внешним факторам. И получается, они далеки от Бога, они далеки от закона. Дальше идет очень интересный эпизод про женщину, взятую в прелюбодеянии. Это 8 глава, с 1 по 11 стих. Вот тут я хочу сказать одну вещь. Может быть, более подробно в следующей передаче мы про это поговорим. Но вкратце я скажу, что эта вещь касается текстологии. Вот в Священном Писании нашем, вот в нашем, наших Евангелиях, ну, текст Нового Завета дошел до нас в очень хорошем состоянии. Ну, то есть мы имеем рукописи 3-го, 4-го, 5-го века. Их, ну, много тысяч. И существуют критические издания Нового Завета, где учитываются разночтения между рукописями. И вот результатом этих изданий, ну, как бы, эти исследования показали, что, ну, разночтений действительно много, потому что, ну, с древними рукописями, потому что переписчики, они, естественно, вольно-невольно где-то что-то слегка изменяли. Но эти изменения, они носили либо случайный, либо гармонизирующий характер, либо стилистический характер, не более того. Но в тексте Писания есть, ну, по большому счету, всего два фрагмента в тексте Евангелий, когда со временем в тексте появились два фрагмента, которых раньше там не было.
Как вы считаете, Дмитрий Борисович, с чем это связано?
И это таинственный вопрос. То есть до конца мы этого не знаем. Почему? И вот, значит, эти два эпизода, я их назову. Первый эпизод – это первое послание от Иоанна, где говорится о трех свидетелях, что три свидетеля, что о Христе, что, значит, три на земле и три на небе, говорится. А три на небе – это Отец, Сын и Дух Святой. Вот эти слова, они являются средневековой, вообще очень-очень-очень поздней вставкой. То есть там, ну, то есть это уже такое глубокое средневековье. А второй эпизод, это, как ни удивительно, вот эта история про женщину, взятую в прелюбодеянии. 8 глава, с 1 по 11 стих. Это удивительно. Ну, все знают эту историю про то, как к Иисусу эти фарисеи приводят женщину и говорят, как с ней надо поступить, она взята в прелюбодеянии, побить ли ее камнями. А Иисус сидит и что-то пишет на песке и говорит, а кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И эти люди один за другим начинают расходиться, они смотрят на себя, на свои грехи, понимают, что грехи есть у всех. Поэтому они расходятся. И потом Иисус поднимает голову, а женщина стоит одна. И он говорит, женщина, где же те, кто обвиняли тебя? Они разошлись. Ну, это я тебя не сужу. Иди и впредь не греши. Вот такой удивительный эпизод. И суть состоит в том, что в рукописях 4-го, 5-го века просто его нет. И древние отцы, ну, то есть только более поздние комментаторы об этом эпизоде начинают говорить. И этот эпизод видно, вот текстологи показывают, что этот эпизод, он как бы в древности появлялся в разных местах. Его и в Евангелие от Луки вставляли, и у Иоанна он в разных местах появлялся. И, наконец, вот нашел место вот в этом эпизоде. Мы про вот эту вот очень интересный эпизод про женщину, взятую в прелюбодеянии, поговорим, наверное, в следующий раз. Но важно-то что? Что следом-то идет второе заявление Христа. Вот об этом очень кратко мы скажем. Это 8 глава, 12 стих. То есть история про женщину, взятую в прелюбодеянии, она стоит между двумя заявлениями Христа, которые он сделал на праздник кущей в последний день. 12 стих. «Опять говорил Иисус народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот так. Значит, давайте суммируем. В последний день праздника Кущей Христос, используя символику этого праздника, символику воды и света, делает очень важное заявление. Он говорит, что источником этой воды, текущей в жизнь вечную, является Он, и Он же является светом мира. И тот, кто последует за Ним, тот, кто придет к Нему, будет пить, и тот, кто последует за Ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Это очень глубокие высказывания, потому что что это значит, что Он есть источник воды живой? Это значит, что через Него Он есть, вот как предвечное слово, и через Него Творец дает жизнь миру. Это Его творческая как бы функция. А второй момент, то, что Он есть свет миру. Свет – это же метафора чего? Это метафора откровения, что через Него Творец открывается миру. Он есть откровение Отца. Любое откровение, оно дается только через Слово Творца, только через Христа. И поэтому тот, кто последует Христу, он будет иметь свет жизни. Вот такие вот очень важные заявления звучат в последний день праздника Кущи.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.